Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 6 января 2020 года. Мои мысли в Твиттер. 6 января 2020 год. Именно распространение методики объединения среди народов мира, всеобщее движение к единой цели, объединение природы и причины антисемитизма как движущей эгоистической силы к цели творения, разделит всех занимающихся кабалой на две части. Объединением мы притягиваем свет, возвращающий к источнику, Хасадим, который разливается между нами, и мы, как в облаке милосердия. Высший свет хохма не сходит, чтобы нас продвинуть, не входит как нож, поскольку облачается в хасадим и в подобии свойств раскрывает нам Творца. Объединяясь, мы пробуждаем в мире милосердие, свет хасадим, свет хохма, приходящий продвинуть Исраэль и все человечество к исправлению, входит в свет хасадим, подготовленный нами снизу. Хасадим приходят сразу, и сверху приходит свет хохма. Все зависит от нашего объединения. Бааль Сулам знал, что случится в Германии, пытался спасти евреев. Они не дали ему этого сделать и погибли. Он ничего не мог изменить. Дается определенное время на свободный выбор принятия решения. Когда решение принято, власть передается силе исправления путем страданий. Исраэль – это мы, стремящиеся к Творцу. Тора – весь высший свет, направляющий нас и вокруг нас все человечество. Творец – сила, раскрывающаяся в центре группы, в центре наших усилий. Итог исправления – единение всех творений и раскрытие в них Творца. Находясь в средней линии, мы правильно поворачиваем штурвал корабля, который всегда должен быть ориентирован на центральную точку. Единство «Я», «Мы», «Десятка», «Все Бней Барух», человечество как одно целое. Тогда в нас раскрывается одна единая сила мира – Творец. Управлять рулем, стремиться к средней линии, чтобы все преступления с левой стороны покрыла любовь с правой стороны. Посередине выстроится средняя линия. Мы не уничтожаем левую линию, тех, кто против нас. Смотрим, как критика пробуждает тех, кто за, помогая сделать правильный расчет. Корабль человечества будет крениться то влево, то вправо. И если мы с помощью своих усилий сможем поворачивать руль, то этот огромный корабль пойдет в правильном направлении. В этом заключается наша работа. Надо почувствовать ответственность и возглавить процесс исправления. Никто не сможет реализовать свое исправление и достичь цели сам. Но если мы действуем вместе, как советуют Раваш и Бааль Сулам, перед нами откроется путь. Продвигаясь вперед, нас швыряет то в левую, то в правую линию. Мы же должны строить свое продвижение в средней линии. Ни у кого нет протекции свыше, но есть привилегия, возможность включиться в процесс исправления, выясняя все за и против этого процесса. Но продвигаться осознанно, по собственному согласию. А согласие всегда приходит из несогласия, как раскрытие света из тьмы.
Радиоверсия.
Цель каббалистической группы. Часть 11. Чтобы не навредить ни себе, ни товарищу. Вопрос. В Каббале сказано, что в группе нельзя обсуждать духовные состояния товарищей, только их внешние действия. Почему? Ответ. Мы никогда не влезаем друг в друга, не пытаемся обсуждать, каковы намерения или высоты, раскрытие высшего мира в каждом из товарищей. Мы этим не занимаемся и даже не имеем права в это входить. Вопрос. То есть я не могу сказать товарищу, что ты сегодня находишься в падении? Ответ. Нет. Ты только можешь каким-то образом поддержать его. Вопрос. А если я вижу какие-то внешние действия товарища, я могу их обсуждать, критиковать? Ответ. Внешние действия товарищей мы можем обсуждать с той целью, чтобы в общем правильно подействовать на них и на группу. Но очень осторожно, исходя из любви к товарищам. Реплика. Один из каббалистических принципов гласит не допускать легкомыслия в группе по отношению к важности цели. Ответ. Это очень важно. В группе не может быть какого-то произвольного существования, которое допускало бы легкомыслие. Мы должны существовать ради того, чтобы, как прописывает наука Каббала, заниматься постижением Творца. При этом никакие другие цели или действия не должны быть приемлемы внутри группы. Наша цель – раскрыть Творца, точнее его свойства отдачи, настолько противоположно всему обществу, что если мы каким-то образом культивируем ее важность, и вдруг кто-то вносит сомнения в группу, то это очень сильно может повредить ей. Поэтому запрещено говорить о личных состояниях, которые человек раскрывает на духовном пути, чтобы не вносить помехи в других людей. Я не рассказываю об этих состояниях товарищу, а напоминаю в общих фразах только о высшей цели. Вопрос. Но как это может ему навредить? Ответ. Этим мы вносим погрешности один в другого. Вопрос. А если я говорю о каких-то возвышенных духовных состояниях? Ответ. О них ты можешь говорить. Лучше всего брать примеры из книги. А о своих состояниях? Нет. Ведь товарищ еще не исправлен, начнет завидовать, и это тебе навредит. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Основы Каббалы» 6 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Как в параболическом зеркале. Вопрос. Какое действие Творца я должен ощущать, отменяя себя перед десяткой? Ответ. В соответствии с вашими изменениями, с вашим отношением к десятке. Представьте, что вы находитесь в параболическом зеркале, вбирающем в себя все лучи, все 10 человек. В той мере, в которой вы меняетесь относительно своих товарищей, вы будете менять характеристики этого устройства. В итоге вы должны собраться в такое соединение, в котором между собой раскроете Творца. Вопрос. Как я создаю келим, сосуды, для контакта с Творцом, для наполнения Творца? Ответ. Именно в десятке. Когда вы связываетесь со своими товарищами в одно единое целое, то ваше соединение приводит вас к подобию свойству Творца, к свойству отдачи. Тогда между десяткой и Творцом устанавливается динамическое равновесие, и Творец начинает проявляться в вас. Из урока на русском языке 1 декабря 2019 года.
Радиоверсия.
Коньяк вместо чая. Вопрос. Вы часто говорите, что внешнего мира как бы нет. Это иллюзия. Есть только наше восприятие. Восприятие чего, если внешнего мира не существует? Ответ. Вы ощущаете себя внутри себя, свои желания, которые рисуют в вас картину вашего мира. Вопрос. Допустим, перед вами стоит кружка с чаем. А может там быть, например, коньяк? Если это все иллюзия, то есть ли разница между чаем и коньяком? Ответ. Если вы в себе измените определение желания с одного на другое, то у вас в той же кружке будет коньяк вместо чая. Нет проблем. Вы умеете так менять желание? Вопрос. Нет. Поэтому спрашиваю. Ответ. Вот поэтому вы и пришли в Кабалу, чтобы научиться. Все, что вы ощущаете, это ваши желания, то, что вы в себе рисуете. Если вы хотите нарисовать в себе коньяк вместо чая, то вы сможете это сделать. Я вам обещаю. На эту тему есть много рассказов каббалистов. Из урока на русском языке 15 декабря 2019 года.
Радиоверсия.
От первоначального состояния к полному совершенству. Вопрос. Творец создал нас из ничего, и мы пребывали в совершенном состоянии. Сейчас для того, чтобы опять ощутить его, мы должны привести себя к ощущению, что я никто и ничто. Это правильно? Ответ. Нет, ничего подобного. Мы созданы Творцом в совершенном состоянии, а затем с этого состояния спущены вниз. Мы потеряли это совершенство, чтобы теперь постичь его самостоятельно, и тогда оно будет ощущаться нами в 613 раз больше, чем то, в котором мы находились изначально, когда оно было искусственно создано в нас Творцом. Если сейчас мы придем к этому состоянию и будем ощущать его как следствие наших усилий, то оно будет восприниматься нами совершенно по-другому, и в наших ощущениях, и в нашем понимании, и в мысли. Поэтому разница очень большая между тем, что было, и тем, что предстоит. Например, зародыш в матке матери находится в абсолютно блаженном состоянии. На него ничего не давит, ему хорошо, комфортно, он ни о чем не думает, все за него производится организмом матери. Но ведь это состояние несовершенно. Потом человек рождается и начинает развиваться сам. Точно так же и мы. Когда-то мы были в состоянии Адама, в первоначальном состоянии души. Она была наполнена светом Творца. Но это ощущалось как очень маленький свет. Свет Нефеш. А сейчас мы должны, как бы родившись из того, что было, достичь этого состояния сами. Тогда мы будем ощущать его как наивысшую связь с Творцом в виде пяти светов Нараян-хай. То есть на уровне Творца, а не на уровне маленького зародыша. В этом заключается отличие нашего первоначального ощущения, заложенного в нас по замыслу творения, когда мы были как зародыш от того, что должны достичь сами, ведь это будет полное состояние. Мы поднимаемся с уровня маленького зародыша, который сам по себе ничего не ощущает, не имеет, не умеет, до уровня Творца. И увидим, поймем и ощутим все творение. Из урока на русском языке 8 декабря 2019 года.
Радиоверсия.
Суть и корень объединения. Часть 5. Почему люди, объединяясь, могут всего лишь играть в футбол? Реплика. Многие ученые говорят, что партнерство, тенденция объединения, устанавливать связи, жить друг с другом и сотрудничать – это одна из величайших отличительных черт жизни. Ответ. Жизнь строится именно на объединении. Вопрос. Эволюция – это путь интеграции, сборки, совместного развития сложных структур. С одной стороны, неразрывно связанные и зависимые друг от друга люди в стремлении к богатству, власти и знаниям интегрировались в племена, империи, государства. Но если посмотреть на неживую растительную или животную природу, мы увидим, что при их объединении они приобретают какой-то сверхразум. Например, живые клетки, объединяясь, образуют суперорганизмы. А люди, объединяясь, могут всего лишь играть в футбол или максимум убивать себе подобных. Почему? Ответ. Потому что на неживом, растительном и животном уровнях все части природы объединяются инстинктивно, под внешним воздействием вынуждающей их высшей силы. А человек обязан сам в себе найти и создать эту методику, силы и порядок объединения, вопреки своему эгоизму. Именно работа, вопреки эгоизму, которого нет в неживых растительных и животных состояниях природы, кроме человеческого, и отличает людей от всех остальных. Она позволяет людям становиться обладателями все большего разума, навыков, принципов, раскрывать природу, все, что под ними на неживом, растительном и животном уровне. Но на своем уровне, на уровне человека, общества, люди не могут ничего раскрыть, ничего. Они открывают только лишь какие-то примитивные зависимости и не более того. Ведь у них существует только одна сила, эгоистическая сила разъединения. А второй силы, альтруистической, у них нет. И поэтому, когда они работают с одной силой, ничего не получается. Они пытаются находиться между собой в каких-то отношениях, чтобы развить именно эгоистическую силу. И то это происходит очень нехорошим путем. Постоянными тычками, кризисами. Но если бы они имели в своем распоряжении еще и положительную силу, которая противостоит отрицательной, тогда, конечно, они преуспели бы во всем. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Системный анализ развития народа Израиля». 24 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Ликвидация Сулеймани. Ликвидирована знаковая фигура иранской власти – генерал Касем Сулеймани. Вселенский плач, организованный режимом, подчеркивает, что удар поразил цель не только в прямом смысле. Американцы дали ясный знак – красные линии никуда не делись, и перегибы не останутся без ответа. Не забудем, что на днях несколько тысяч человек пытались штурмовать американское посольство в Ираке. И, как оказалось, здесь же находился Сулеймани. И вот, в Тегеране, внезапно осознали, что тявкать на слона и покусывать его не одно и то же. В действительности Америка, разумеется, отреагировала не на отдельный инцидент, а на общий курс распоясавшегося режима, уверовавшего в собственную безнаказанность. И дело тут не в самом Сулеймани, а в том, что этот человек символизировал. По сути, американцы прозрачно намекнули: нет священных коров, все могут понести ответственность за разгул. Очень верный и значимый шаг Трампа. Теперь ярым врагам Америки придется пересмотреть свои планы. Пускай СМИ нагнетают страх перед возможной местью, на самом деле бояться сейчас стоит самой иранской верхушки. Фактически она очутилась в западне. С одной стороны, бездействие проявит ее слабость, а с другой стороны, любой ответ окончательно развяжет Трампу руки, о чем он уже открыто заявил. Всего несколько лет назад Иран имел дело с фактически дружественной ему администрацией Обамы, провозглашал США бумажным тигром и даже взял в плен американских военных моряков. С тех пор режим так и не избавился от иллюзий. Теперь, когда иранские источники в очередной раз твердят об открывшихся вратах ада, правда состоит в том, что радикалам и экстремистам придется сохранять сдержанность. Наглеца осадили одним ударом. Трамп сейчас показывает всем, кто босс. Выясняется простая вещь. Ни Россия, ни Китай не могут пойти против Америки, не могут на деле воспрепятствовать ей. Теперь многим придется хорошенько поразмыслить, прежде чем сделать что-то против американцев или вопреки им. Отличный ход Трампа. А тем временем народ Ирана, древний и далеко не глупый, питает все меньше теплых чувств к совершенно взорвавшемуся режиму, слабость и бесперспективность которого проступают все яснее.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.